Программа «Цена победы».
В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня у нас, так сказать, немного необычный формат нашей программы, потому что обычно у нас один гость, а сегодня у нас два гостя. И начнем мы с гостя из Белоруссии, Инна Герасимова. Инна Павловна, рада вас приветствовать у нас. Историк, кандидат исторических наук, бывший директор Музея истории и культуры евреев Белоруссии. Правильно мы воспроизвели, да, название музея? И хорошо известный нашим слушателям Павел Полян, тоже историк. Павел, также рады видеть в нашей студии. И, как вы сами понимаете, гость из Белоруссии, значит, будем сегодня говорить о Белоруссии во Второй мировой войне. Кстати, ну, не о Белоруссии, вернее, об одном эпизоде этой войны. Ну, может быть, я по ходу дела еще скажу. Я несколько раз был в Минске вот в последнее время и обратил внимание на одну вещь, о которой я несколько раз уже говорил в наших эфирах, что, конечно, помимо всего прочего, вот после распада Советского Союза во всех бывших, то, что называется, союзных республик, рождаются свои национальные уже истории войны. Это вообще, в принципе, интересный довольно процесс, но, может быть, даже мы ему посвятим отдельную программу, это не сегодняшняя наша тема. А сегодняшняя наша тема, как я уже сказал, малоизвестный эпизод Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, по которому, правда, вот Инна Павловна напомнила, был снят фильм «Список Киселева».
Я от себя добавлю, что когда я был пару лет назад в Израиле, то я был в Иерусалиме в знаменитом музее Яд Вашем, и мне рассказывали о Киселеве. Он, оказывается, достаточно знаменитая личность в Израиле. О нем очень много писали, очень много рассказывали, о нем были телепередачи, и он был признан праведником мира, то есть одним из тех людей, которые спасали евреев в годы Холокоста. Так что это действительно, может быть, в России пока не такой известный сюжет, но в Израиле о Киселеве знают. И об этой потрясающей истории тоже знают. Вот. Поэтому мы сегодня восполним этот, может быть, пробел небольшой и расскажем об этой истории нашей российской аудитории.
Знают, конечно, и в России благодаря этому фильму. Да. И более того, даже вот памятный знак там в доме, на Арбате, где он жил, вот открывался некоторое время тому назад.
Он москвич, да?
Он потом жил в Москве. Родом ведь не из Москвы, он же где-то в Башкирии. Потом он жил в Москве, был сотрудником Минвнешторга, и это тоже было некоторые его анкетные проблемы, эта вся ситуация. Это, может быть, разговор этого коснется. Как раз вот вы сказали о том, что он праведник мира, и Инна Павловна как раз была инициатором этого процесса, и их музей занимался вот в том числе инициациями, хлопотами о присвоении статуса и звания памятника праведника мира тем, кто этого заслуживает, и Киселев один из них. Просто то, что мы знаем сейчас, благодаря фильму, это некоторый акцент на Киселеве, на его личном подвиге. А тут есть уникальный феномен истории Великой Отечественной войны, Второй мировой. Это несколько шире.
Давайте, может быть, чтобы по порядку, Инна Павловна, да, вам слово тогда. Расскажите нам, так сказать, что называется, от СОЗОВ, да, начиная с самого начала. О чем речь?
Более 10 лет назад, работая, занимаясь в Национальном архиве Республики Беларусь, так как я историк, и я постоянно работаю в архивах, я совершенно случайно наткнулась, буквально вот это слово, наткнулась на документ, где пишет какой-то человек, какой-то Киселев, пишет в бывший белорусский штаб партизанского движения, там людям, которые, это уже где-то 46-48 год, о том, что вот он вывел людей, ему за это обещали звание Героя Советского Союза, и никто ничего не дал. И вот он пытается писать тогда Пономаренко, бывшему первому секретарю, который стал, был глава партизанского движения Союза. И все прочитала, ничего не поняла, потому что он там пишет, что он спасал евреев. Прямо так и написано. И вот я начала искать документы. Это был очень долгий процесс. И в белорусском архиве. И потом, когда основные документы вроде бы я все нашла, мне стало понятно, что необходимо выяснить вообще, кто это такой. Потому что никаких данных о нем вообще, кто это человек, Только я знала, что он был перед войной, во время войны он воевал в ополчении под Москвой, был ранен очень, в плен попал, бежал из плена и бежал именно в Белоруссии. И занимался подпольной работой, создал подпольную организацию в деревне или там в Западной Беларуси. Ну, короче говоря, вот и все. И потом обрывается, и ничего не ясно. Мне пришлось приехать в Москву, это тоже очень долгими... Это говорится быстро, понятно, делается не так быстро. И я попала, мне удалось попасть в архив Министерства внешних отношений. Когда-то называлось
Министерство внешних отношений. Торговли.
Сейчас это называлось, Греф тогда был руководителем этого министерства, это экономического развития называлось тогда здесь.
Ну, и сейчас так называется.
Да, ну и сейчас называется. И вот я попала туда.
Существует отдельно?
Нет.
Да?
И потому что они были преемниками Министерства внешней торговли.
Ну, да, неважно. Да.
И мне разрешили, земной поклон им до сих пор за это, потому что ведомственный архив, и мне разрешили там поработать. И вот когда я туда пришла...
Там лично дело было его,
там, да? Там его личное дело.
А почему
его
именно туда
решили? А он не там, он в их системе работал. Он до войны закончил институт внешней торговли. Потом, после войны, он стал учиться в Академии внешней торговли. И я через... Потому что он в одном документе написал обратный адрес. Академии внешней торговли Киселёвой. Вот я стала искать эту академию, что это такое.
Да.
А уже ее нету, конечно, и никто ничего не знает. В общем, я вышла на них, и вот когда... Я приехала в Москву и попала в этот архив. Тогда все это как бы получилось. Но все равно, самое главное, не было документа со стороны партизан.
А скажите, пожалуйста,
доказывающий это.
Инна Павловна, я вот здесь на секунду перебью. Если вы нашли его личное дело, он же там должен был писать свои...
Он указывает, но об этом я чуть ниже расскажу. Да, как давай, указывает?
Давайте, да.
Я скажу. И точка в основном была поставлена, вроде бы точка, когда я нашла... приказ по белорусскому штабу партизанского движения, в котором четко было сказано, что по выводу из немецкого тыла еврейских семей, 210 еврейских семей, наградить партизан, 8 человек дают им денежную премию.
Он там
на первом месте Киселёв, конечно.
Да.
И вот это был тот документ, который действительно доказал. Потому что мало ли, что он сам пишет, мало ли, что еще кто-то там. Я еще тогда не видела никого людей, кто с ним шел. Потом надо было уже искать
тех, кого
он выводил, да. Значит, ну а потом начались поиски, кого он выводил. И одним из тех, кто очень помог в этом вопросе, так как я была директор музея, к нам часто приезжали люди отовсюду, со всего мира, посмотреть музеи и прочее, прочее. Вот однажды пришел какой-то человек, говорит, я хочу посмотреть, можно, можно. И я куда-то спешила очень. Обычно я спрашиваю, кто вы, что вы. Почему вы здесь? Ну, знаете, всегда очень важно узнать. Я вышла, а потом что-то меня... Я вернулась и говорю, вы откуда вообще? Он говорит, с Америки. Я говорю, нет. А я слышу, он по-русски говорит с большим акцентом, муж жену говорит. Я говорю, нет, а вообще, почему вы сюда пришли? А я, говорит, до войны жил в Беларуси. Где? А, говорит, вы этой деревне все равно не знаете. Это такая глушь. Я говорю, нет, вы все-таки скажите... И он не хотел говорить долго. А потом говорит Долгинова. Я говорю, стоп, а вы такую фамилию Киселёв знаете? Потому что именно с этой деревни больше всего было евреев. И он когда говорит, откуда вы знаете эту фамилию? И он, понимаете, он прямо осел.
Угу.
Он до того, что мы прямо его поддержали. Он не ожидал. Откуда вы знаете эту фамилию? В общем, это оказался один из тех людей, Шимон Шевлин, которого выводили. Ему уже было 14 лет.
14.
Это уже...
Подросток.
Понимаете?
Это какой уже... год?
Это 42-й. 42-й год. Значит, и конец года, и он... И вот он пришел ко мне, и 5 часов... Он давал мне показания. Рассказывал 5 часов. Я его записывала.
Настолько он много сохранил воспоминаний.
Но он все помнит все прекрасно.
Помнит, да.
Понимаете, если бы не Киселёв, его бы семья, никто бы не выжил.
Он вот. С родителями.
Он с родителями шел, да.
Инна Павловна, мы обязательно расскажем о походе, о Киселёве поподробнее. Вот что до войны?
Ну, вот до войны...
Что за человек?
Он родился под Уфой.
Так.
Деревня Благовещенская. Деревня такая. Он там жил.
Но он русский.
Он русский. Он русский человек. Николай Яковлевич. Русский человек. Вся его родословная. Все там русские люди. Все. И он в 20-е годы, начало 20-х годов, он активный человек молодой, он в комсомол вступил, он начал в этой деревне активно работать.
Ну, то есть
работать.
Типично
советского такого человека.
Активиста, да.
Он с 13-го.
У меня бабушка была с
13-го. Да. Он активно очень начал все это делать и стал, видимо, пробиваться, и он там, и там, и там, и там, и там. И в конце концов попадает в УФУ, в РАФАК. Заканчивает РАПФАК.
У него способность все-таки
будет. Да, человек, он да. такой, ну и активный очень человек. Да. И мы же понимаем, что значит активный в те годы, с деревни человек.
Да, 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 да.
Биография такая замечательная. И его посылают, он получает направление в Ленинград, в Институт внешней торговли. Угу. Почему сам выбрал? Мы не знаем. Он занимался экономикой немножко. Ну, там был
там
где-то бухгалтером.
Может, рекомендовали. Всякое может
быть. И да. он поступил да. в Ленинграде угу. и учился. До войны он как раз закончил институт. Угу. И его направили в Москву. И он начал работать в Москве буквально немножко. Поработал, и тут война.
Тоже в системе внешней торговли
да.
работал.
Да, да, да. да. Вот внешэкспорт какой-то, хлеб. Внешэкспорт, что-то такое. И он, а так как он только закончил, он там немного поработал, началась война, а он коммунист. И он такой, знаете, настоящий был коммунист, как я вот понимаю это. И он пошел добровольцем. Политруком его потом сделали. Он пошел добровольцем в ополчение. Я потом искала даже в этом ополчении документы. Потому что он указывал, какой в документах он указывал, какая там армия, какая там батальон, взвод. Да, да, да. Я еще искала через них. Но, к сожалению, через них я ничего не нашла. И потом он пишет, как он попал. Он был контужен. Он попал в плен.
Это, видимо, зима 41-42.
Да, да, да. Именно зима 41-го года. Uh-huh. Он попал в плен. И когда их забрали, их погрузили в вагоны и отправили по направлению в Минск через Гомель. Uh-huh. В Гомеле их рассортировали. И более, наверное, здоровых там, сильных, кто их знает, их посадили в вагон и направили в Минск. И когда они ехали в вагоне, он разговорился еще с такими же. И один из них был из Белоруссии, вот из деревень. Mm-hmm. Вот они решили, проломили в полу доску.
Выскочили.
И по порядку начали выскакивать. И когда он выскочил, он уже никого их не увидел, mm-hmm. остальных. Но он пошел в эту деревню, которую вот тот ему сказал.
Рассказывал.
Это Западная Белоруссия. Он пришел в деревню, а отец того человека, ну, к родителям пришел. Он сказал, я ничего не знаю, сына не знаю, вообще пошел отсюда. И он начал ходить по лесам, ну, куда-то.
Там же немцы стояли.
Да, конечно. Белоруссия вся
нет,
была...
Нет, я имею в виду в этой деревне.
И в деревне, и вся Беларусь была занята. Вся Беларусь уже была занята.
Ну, это понятно, да, я не вижу.
И ему сказали, что вроде бы иди в Прибалтику, там легче будет выбраться, там, потому что там это не очень далеко, от Западной Беларуси. Он начал ходить, а потом ему сказали, ты не иди, вот есть... Потом он евреев в лесу встретил. Мне очень понравилось вот это его в одном донесении. Он пишет, я встретил в лесу евреев. Именно акцент делает на этом. Я встретил в лесу евреев. Очень такие они так меня хорошо приняли. И сказали, идем к нам в деревню. И поживи там. Потому что куда ты сейчас пойдешь? Там везде немцы. И в общем он попал так в деревню Илья. Это Минская область, но далеко достаточно от Минска. Он попал туда, там создал подпольную организацию. Ну, коммунист, значит, связались с партизанами. И потом в один из моментов и очень активно работали. И там тоже были странно, что... Ну, не странно, для многих это непонятно, каким образом евреи оказывались на оккупированной территории и не были в гетто. Были определенные категории людей. Например, один из них был мельницей руководил, он инженер был. Без мельницы невозможно никому прожить, и немцам тоже. Хлеб же надо кушать всем.
То, что если поэтому, полезный...
Да, то... и поэтому они его оставляют. И он там на мельнице. Еще кого-то вот так вот они оставляли, и все эти евреи были в подпольной организации с Киселевым.
Угу.
Ну, а потом стало опасно, и он ушел в партизаны. А так как он такой...
Это когда случилось примерно?
Это он ушел уже в 42-м году, где-то в марте месяце, он ушел в 42-м году, ушел в партизанский
отряд. Насколько известно всем, что партизанское движение, оно было не такое уж стихийное, народное, оно было достаточно подконтрольное НКВД. Да? Он после плена там же должны, его должны были проверить, перепроверять и так далее. Мы знаем, какое отношение.
Или это была типичная история, когда бывшие пленные
переходили? Это на самом деле достаточно типичная история, да. Но его не проверяли, во-первых, 42-й год, это еще нет партизанского фактически движения.
Организованного.
Отдельные отряды какие-то очаги организуются. Это нет еще, потому что на самом деле январь 43-го, вот когда уже было как движение.
Когда образовался штаб.
Там, штаб, да. Это как движение.
Штаб-то был раньше, но...
Они в конце года сделали штаб летом. Но они же...
Да,
они еще не было. Это были стихийные, мало того. Это были именно те, кто или убежал из плена, или те, кто окруженцы были. Очень же много было окруженцев на территории Беларуси. Вы знаете, огромное количество, миллионы людей, армия осталась. И это вот, во-первых... Поэтому никто никого в это время не проверял. Тем более его уже знали по действиям с ним, понимаете? Поэтому его не проверяли. Но зато потом, да, его уже, когда он вывел людей, его очень здорово проверяли.
Ну, это мы сейчас уже перепрыгнули.
Да. Вот и все. И он... пришел к партизанам, а тут получилось.
А он пришел один или он уже пришел
Нет,
с евреями?
Нет, он пришел с теми людьми. Ну, евреев там же мало было, 3-4 человека. Но он с многими людьми пришел с теми, кто тоже уже организация была где-то человек под 40. И они опасались, что их тоже могут уже, опасно было.
И они
сдавали, и они пошли
вот в
партизаны.
Вот в этой деревне, да? И...
Нет, они из этой Илии пришли в партизанский отряд.
Ну, да, но были все в этой деревне.
Да, в этой Илии, да. Ну, там еще близко. Лежащие маленькие деревьюшки. Вот. И тут, а это годы, 42-й год, особенно начало в Западной Беларуси, мы сейчас говорим именно о Западной, что Восточной, всех уже евреев не было. Уже там все было сделано. А вот Западная Беларусь, там позже началась вот эта вот история, и поэтому кто-то убегал, многие убегали из гетто. Ну, многие, это я громко сказала, а какая-то часть... убегала из гетто. С детьми удавалось убежать. И куда им было деться? Они в лес бежали. А многие боялись в лесу быть, потому что все равно сдадут местные жители, все равно сдадут. И хочешь, не хочешь, сдадут. И вот они делали лагеря такие. Но так как уже и там и партизаны, а местное население, вы же понимаете, дети, старики, женщины, они же мешают. Потому что, во-первых, на них выйдут немцы. Во-первых, местное население укажет. Придут немцы, а тут партизаны. И поэтому задачей партизан было как-то от них избавиться. От этих людей. Что с ними делать? И вот. Вызвали одного командира отряда, второго командира отряда. Там бригада уже сделалась. Первая бригада, которая на Беларуси была. А те отказывались, никто не хотел
вести
их, потому что все понимали, понимаете?
А куда вести?
На свободную территорию. У нас был разрыв под Витебском, был разрыв, так называемый Витебский или Сурожские ворота. Армия наша не сумела кусок сделать свободным. С одной стороны стояли немцы, и с другой стороны стояли немцы. И кусок в 40 километров под Тусвятами, под Сурожем был свободен. Держала армия наша, поэтому на территории Беларуси и из Беларуси шли партизаны, шли вооружение.
Через 40 километров. От места событий как далеко был этот коридор?
Вот, достаточно далеко.
Как далеко?
Ну, это Витебск, это
там по
близко,
примерно?
Вы понимаете, Витебск.
Да.
Это
да.
Где-то через это место, это где-то километров 800.
Ничего себе.
700-800, потому что они потом еще шли. Всего они прошли более 1000, конечно.
Они же петляли.
Да, они вот шли. У меня даже есть схема, как они шли.
Я думаю, что командиры просто когда прикидывали, господи, 800 километров по лесам, болотам, оккупированной территории, да пошло оно все.
Да, кроме этого, я вам хочу сказать, почему они не пошли. Еще кроме этого, в первую очередь.
Да.
А во вторую очередь, они прекрасно понимали, приказа никакого не было официально. На бумагах нигде нет такого приказа.
Под свою ответственность.
Мало того, они прекрасно понимали, что их можно взять, вывести и сделать с ними что хочешь. Потом уйти и все. Но кто-то не хотел на себя брать такую... Это только Киселев по его характеру.
А почему вот он согласился?
Честно. Вы знаете, это был уникальный честный человек. Во всех документах, которые вот я... Он настолько все честно пишет везде, что и он настоящий коммунист по идее был.
Интернационалист.
Вот такой идея. Во-первых, слово «еврей» для него, вы же поймите, он из Башкирии.
Конечно.
Там евреев не было. Угу. Он не знал вообще, кто это такие, как я понимаю. И это очень часто.
Он был интернационалист и искренне верил в братство народов.
Естественно. И он очень к евреям положительно относился. Потому что когда я прочитал вот эту фразу, что они совершенно такие хорошие люди и так мне помогли в его отчете, я вот после этого начала все искать о нем, потому что найти такую фразу в отчете, которую он пишет Пономаренко, угу, который тот антисемит был известный, все угу это знали, но он-то не знал этого. И таким образом его вызвали и сказали. Я понимаю,
а его статус на тот момент, когда вот он был командир отряда одного из...
Знаете, он был командир отряда, но этот отряд ему сказали собрать до этой истории. Uh-huh. Ему сказали, собери ты тех, кто по лесам шастает, этих военнопленных бывших, еще кого-то, потому что много же ходил. Собери их и сделай из них отряд. Вот он собрал. Но он даже туда включил очень много евреев, молодых, которые... как бы хотели воевать, но их же не брали в другие отряды, угу, понимаете? А тут человек говорит, что он их возьмет.
Давайте нам, да.
Давайте. Вот
они
все
брали
вот
в другие отряды.
Потому что еврей.
Да?
Потому что еврей раз, потому что нет оружия у тебя два, а без оружия никто не брал. А что такое взять евреям у немцев оружие?
Это, ну да.
Это, извините. Mm-hmm. Вот. И вот если мы посмотрим список этого отряда, который он уже сделал после войны, то там 80% еврейских фамилий людей, которые потом с ним и пошли дальше. Mm-hmm. Вот.
То есть это люди, которые, ну, в силу тех,
да,
своих собственных
они стали
возможностей, они воевали в том смысле, что, ну, в общем,
с партизанами,
ну, да,
да,
совершали дикие акции.
Да, и потом, знаете, многие не вышли, не пошли на выход, а были настоящими партизанами, получили ордена, получили медали. И мы тоже имеем о них данные, mm-hmm, и, потому что они рядом с Киселевым были. И мы пишем в этой книге об этом тоже. Короче говоря, вот он вот это сделал, и он таки вывел. Это, конечно, уникальная история. Это единственная история не только Великой Отечественной, но и Второй мировой. Чтобы такое количество везде... В приказе написано 210 еврейских семей. Это, конечно, было 200 человек, а не семей, понимаете? Но дети, старики, это, конечно, это уникально.
То есть он реально вел детей, стариков?
Он реально
не только вел бойцов?
Нет. Да, бойцов там было немного. Угу. Было где-то человек около 10 таких вот, которые...
Группа сопровождения.
Мог, да, как группа сопровождения. Во-первых, русских людей. Еще где-то с ним вместе 7 человек было. Uh-huh. И стало это известно еще, почему я так долго писала эту книгу. Не то, что писала, собирала материал. Потому что вдруг, после лет, наверное, 8 вот это нахождение, оказалось, что есть еще документы его... Не, он командир этой группы был, а еще был комиссар Рогов. О нем вообще никто ничего не знал. И я вдруг случайно наткнулась на документ, где он тоже пишет об этом. Что он был комиссар вот этой группы. И тогда пришлось все поднимать.
Да, фамилию сказать.
Рогов. Николай Рогов тоже. Uh-huh. Николай он был тоже. Пришлось поднимать еще вот это. Откуда этот человек взялся? Что он тоже из военнопленных был. Тоже из военнопленных. Вот таким образом эта вот история, видите, даже на карте видно. Вот,
ну, да. Вот как а Киселев, он был офицером в Советской армии?
Он, да, он политрук был. Политрук – это звание офицерское. Во время войны, его, когда он был в ополчении, он в ополчение пошел как политрук. Он еще в ополчении был руководитель в зенитной роте какой-то. Там еще нужно было руководить небольшим каким-то младших командиров.
Расчетом, да.
Таким расчетом что-то. В общем, он короче, был
политрук. А какое расстояние они в итоге прошли? То есть больше 1000 километров?
Да, видимо, они прошли,
с учетом петель всех этих, которые они
вот,
нарезали.
Ну, с учетом петель.
Я вижу, да. Вот,
это да. Они дошли, вот здесь у меня карта, ага, которая ага здесь есть. Здесь они дошли до границы с Белоруссией, с Россией, угу, а потом же они вышли еще через эти ворота. И знаете, что тут повезло вообще? Держали вот этот разрыв 40 километров, называемый Сурожские или Витебские ворота, этот держали до 28 сентября.
Какого года?
42-го.
8 месяцев.
Почти. Да, держали
до февраля.
И в это время, когда привел Киселев с Роговым их туда, они заночевали в двух деревнях, вот на границе вот это уже прошли через НКВД их проверяло, все. Они вроде прошли, остались, легли спать, а утром немцы сделали жесткую атаку и закрыли ворота.
Назад.
Все, назад.
Даже в этот же день.
Невероятная история.
И да. Они, часть из них успела проскочить через... Ну, понимаете, да? Часть оказалась все-таки нати. Они уже бежали под пулями, под чем угодно. Часть все-таки убежала, и то потому, что Киселев детей и женщин, и стариков поместил не близко от этой деревни, не близко вот от этого места, где они прошли, а дальше. И вот это многих спасло. Потому что там немцы не были, а там уже... В общем, понимаете, тут в эту же ночь, их вот так они успели пройти. Ну, а потом там да. тоже были проблемы потом.
Ну, это мы еще да, поговорим, да, просто все. У нас так незаметно мы да, заслушались.
Ну, мы же ослушивались. Вот потрясающая история, да.
Да, и уже подошли, собственно говоря, к концу нашей первой части. После небольшой паузы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Сегодня у нас два гостя. Инна Герасимова, историк из Белоруссии, бывший директор Музея истории и культуры евреев Белоруссии. И Павел Полян, наш гость из Москвы. Правильно? Историк, хорошо вам известный, не раз выступал в нашей программе. А Инна Павловна нам сегодня рассказывает удивительную историю, которую... в документальном, в кинематографе, да, названо «Список Киселева», видимо, по аналогии со списком Шиндлера. И это история красного командира, партизана, который вывел из лесов Белоруссии, из оккупированной Белоруссии 200 человек, 200 еврейских, не семей, да, 200 евреев, да, там, скорее
всего. 208.
А?
208, по-моему.
210, да. Вот. И вот мы об этой истории сегодня говорим. Это такая удивительно тоже скрупулезная исследовательская работа, которую Инна Павловна проделала. Так сказать, разыскав, как я понимаю, да, судьбы практически всех участников этой истории, как тех, кто выводил, так и тех, кого выводили да, с оккупированной территории. И, между прочим, мы остановились на том, что вот этот крутой маршрут, он равнялся, сколько там, больше 1000 километров. Да,
прошло, и вот у меня в этой связи вот какой вопрос, Ирина Павловна. Он когда начинал движение, у него был какой-то план?
Имеется в виду Николай Киселев.
Да, Киселев, да. Или вот он как бы по принципу Наполеона. Вяжемся, а там посмотрим. Нет. Или план был?
План, потому что им надо было к воротам Зорожским подойти. Да. И там документы у него с собой были от партизанского отряда. Потому что так пройти же нельзя было, эти ворота.
То есть все у него было, сопроводительные документы,
документ
карты.
Был, да. Карты не было.
Проводники были у него?
Были проводники по районам.
Это же надо знать.
Да. Значит, их вели, потому что это тыл.
Конечно.
Шли только ночами.
Конечно.
Шли
ночами.
Да, это кусок.
То есть днем они прятались,
да.
А шли ночами шли с ночами. Местными проводниками.
Да, да.
А проводников предоставляли, видимо, партизаны, да?
Ну, они сами где-то, у них были проводники.
Через
роднё,
через что-то, да.
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 Но, понимаете, все равно, как бы не было подготовлено, это сказать, что это сильно было подготовлено, нет. Это и не могло быть очень подготовлено. Но все-таки, вот, их задача была пройти ворота. Вот только поэтому они пошли. Угу. И только поэтому Киселев ему сказали, что вот ты пройдешь, вот там свободно же.
А вот такой вопрос, Инна Павловна. Вот в тот момент, когда вот эти 208 евреев с ним пошли, у них уже было четкое понимание, что если они попадутся, их уничтожат нацисты. Тогда уже было понимание, что идет Холокост.
У них было полностью все понимание.
Полностью понимание.
Потому, но у них выхода не было. Угу. Потому что они спаслись из гетто, всех их близких убили. Всех их
они это знали, они это знали.
Ну, конечно, они же с этих мест ушли, понимаете? И они понимали, или они пойдут хоть какой-то шанс.
Это буквально
вдруг,
вопрос жизни и смерти.
Да, вдруг. А так может вообще? Они погибнут в этих лесах.
Шли пешком, там никаких подвод, ничего не было. Да, не лошадей, ничего.
Лошадь это потом.
У них с собой было оружие, боеприпасы, продукты питания.
Они продукты питания брали по дороге. Есть, описывается случай.
Оружия не было.
Оружие. Только было у нескольких человек, у самого Киселева и нескольких
человек. У группы сопровождения.
Да. Как они брали, рассказывает один из свидетелей, как они зашли в какую-то деревню, но их-то оставили в лесу, а Киселев пошел в деревню. И говорит, тут женщины, дети, дайте мясо, дайте еду какую-то. Он говорит этот, вам тебе-то дам, а жидам этим ничего не дам, потому что уже знала деревня, что идут евреи, понимаете? Хотя в этом компании потом уже и не только евреи подсоединялись, знаете... По лесам бродило много людей.
То есть, эта группа обрастала?
Обрастала людьми, конечно, что в лесах. И он тогда вынул пистолет и говорит, значит, я забираю у тебя там корову, когда кончится война, мы ее вернем тебе. А, и увидел туши висящие. Ага. Забрал эти туши. И вот когда он пришел к ним и говорит, давайте быстро сниматься, потому что сейчас из деревни могут пойти за нами следом и все это забрать и вас поубивать еще. Вот так вот они еду доставали.
Инна Павловна, а были ли случаи... Вообще, кстати, сколько времени он шел?
Значит, сколько они вышли 30 августа.
Угу.
42-го. В сентябре они подошли к Витебску. Угу. И еще где-то полтора месяца они шли дальше. До там, ну, уже...
27-28 сентября.
Да, они уже... прошли до российской, русской территории, российской, и там они уже садились, Торопец там,
то
и они
в таком... Это к октябрю они?
Они в ноябре.
В ноябре?
Уже снег начинался.
Уже снег начинался.
Они где-то в ноябре уже вышли к железной дороге.
Куда они попали? Они же должны были
попасть. Торопец они попали. Есть такое место в этой...
Какая область?
Калининская область. Тверская. Да, там Тверская. Они попали, часть попала туда, часть рядом еще. И они там они попали, кстати, там арестовали Киселева. Потому что группа совершенно... Извините, сумасшедших, ободранных людей каких-то, стариков этих. Я вообще даже не представляю, как они выглядели. Страх уж.
Ну,
заходят массой.
Голодные, изможденные.
Заходят. Да. А тут, конечно, их... А уже документы они оставили к входе, к воротам.
Тем НКВДшникам.
Тем. А уже у них в руках ничего не было. То есть никаких... И Киселева арестовали. Что непонятно что. И тогда эти евреи побежали туда и начали доказывать и объяснять, что с ними было и как это так. И в это время начался налет на Торопец, на железнодорожную станцию. И Киселев им сразу крикнул, быстро в вагоны, какие есть вагоны, туда садитесь и едьте. И вот часть из них попала сразу в вагоны и ушла. А часть потом с Киселевым, кто там еще оставался, не все успели, в другой поезд уже садились. И они уже поехали сначала их в Башкирию послали. А потом уже в Башкирии холодно было. И они не привыкли к этим морозам и там прочее. Потом их уже отправили в эвакуацию в другие места.
А дальше-то Киселев продолжал воевать?
Киселев был очень болен. Нет, он не воевал. У него контузия была очень серьезная. И когда он приехал в Башкирию, после этого он поехал в Москву, чтобы доложить.
А он в Башкирию поехал вместе с ними? Вместе с
евреями, часть.
Он увез в Башкирию?
Он увез в евреев. Ну, сказали, что в Башкирии пусть едут он оттуда. Он решил, что он там им поможет быстрее, все-таки он оттуда. Но они...
Его отпустили, то есть его не...
Да, его отпустили. Евреи вытащили его оттуда.
Нет, дело не в этом. Я имею в виду, его отпустили, не заставили там вернуться...
Нет.
На
его
фронт.
Послали вместе
пусть
с этими...
партизанские.
Нет. Его... Он хотел вернуться. Его послали. Потом он поехал в Москву доложить в штаб партизанского движения об этом, что он выполнил задание, которое ему дали. Он приехал в Москву и начал обивать пороги белорусского штаба партизанского движения. А там никто даже не хотел толком слушать. Единственное, что они сделали, вот этот приказ, они сделали о награждении денежной там премии. Вот тут написано 800 рублей, там еще там все. А он хотел, чтобы эти люди получили награды какие-нибудь. Ведь у них, вот у него, он закончил войну, ни одной награды не было.
Это фантастика.
Ни одной.
Это реально подвиг,
да, ни одной
глобального
награды.
Масштаба.
И вот он писал о том, что мне обещали же звание Героя Советского Союза, но вообще никто не хотел даже слушать его, и все. А в это время командир бригады «Народный мститель», который посылал его, Воронянский, известная личность такая, в партизанском движении, он погибает. Самолет подбили, они летели в Москву, командиры многих отрядов Беларуси, в 43-м году их подбили, и они погибли. И эти стали говорить, вот Воронянский погиб, никаких документов, ничего нету. И все.
Мы ничего не знаем.
И мы ничего не знаем. И он, во-первых, пошел в госпиталь. На полгода он лежал в госпитале. Лечился, потому что он очень серьезно был болен. Угу. Он лечился. И после этого он поступил в Академию внешней торговли. Он понимал, что какое-то образование все-таки надо довести уже до конца. И продолжал писать белорусский штаб. И после войны, вот одно из этих писем я нашла, после чего я все это раскрыла.
Инна Павловна, мы сейчас поговорим о Киселеве. Да, у меня такой вопрос, пока мы еще как бы идем с походом по лесам.
Да.
Вот, во-первых, интересно по этой карте, просто наши слушатели не видят, но она очень интересная в том смысле, что они кругом обошли Минск.
Да,
то есть
да.
Они фактически пошли сначала вообще на запад,
ну, конечно.
Потом обогнули Минск с севера,
они
только потом уже пошли в сторону Твери.
Вот отсюда они начали вот такие.
Такое кольцо.
Вы знаете, эта карта сделана мною по документам, которые упоминались где-то вот эти места, но я уверена, что там было и больше еще накручено
все. Да.
Это просто
Вопрос такой. А не было случаев, когда их пытались или сдавали немцам? Когда вот местные жители доносили немцам, что вот идет отряд евреев?
Может быть, они и доносили.
Угу.
Но тут оказалось так, что так как они шли только по ночам, а днем, рассказывал Хев, другие, что они лежали. Зима, вы представляете?
Да, представляю.
Они все лежали
на
земле весь день.
Без движения.
Дети, все без движения. Они лежали на земле, и извините, все, что им надо было, только лежа. Все. И только поэтому их не могли
обнаружить.
А ночью они начинали идти. И в день они были ситуации, когда в день можно было там 10-20, меньше, больше. Но вот дети...
Охоты со стороны немцев не было.
На них нет. Они этого нет в документах.
Никаких.
Не спровоцировали. Во-первых, я думаю, знаете почему? Потому что они успевали уйти с одного места в другое место. Это же не по прямой, не по
они
шоссе.
Они постоянно шли. Двигались,
постоянно
были в движении.
Двигались. Они же не по шоссе шли, понимаете как. И они пытались пойти к те места, где они знали, тем ближе к воротам, там уже начинались зоны, где больше партизан было.
Угу.
И они понимали, что вот в этом месте там партизан, мы еще идем через зону, где там партизанские отряды, это не столь опасно там и так далее. То есть это...
А партизанских отрядов они тоже опасались?
Еще как.
Да.
Еще как. Они даже не останавливались там.
Почему?
Понимаете?
Нет. Почему?
Ну, потому что, во-первых, партизаны, чтобы мы знали, очень много партизанских отрядов были, как, знаете, бандиты. Ну, самые настоящие бандиты.
Ну, этих-то что?
Им казалось,
что у них брать, кроме лохмотьев?
А вот вы знаете что?
Да.
Я скажу вам другое, почему я еще стопорила свою книгу. Павел Маркович меня все время терзал. Большой молодец, что я... Не пишу. И он мне все, пишите, почему вы не пишете? А я не могла писать. У меня была одна история. Я нашла один документ, где допрашивают Киселева. Потом, когда они уже вышли, там все их допрашивают. И там вдруг пишет человек, который допрашивал, пишет докладную и пишет, что мне пришли данные, что в этом отряде было много золота, и оно попало Киселеву, Крогову и другим руководителям. И надо было найти какие-то документы, которые могут опровергнуть это. Потому что это был абсурд. Я начал разговаривать с людьми, кто шел, и спрашивал: слушайте, вы золото? Он говорит: ты вообще соображаешь, какое золото? А получилось, откуда об этом золоте идет разговор? Когда к ним начали подсоединяться люди, в одном месте к ним подсоединились люди, которые несли деньги из золота. Знаете, сберкассы, ну вот, когда началась война, не все же спаслись, и не все, знаете, помните, у Бориса Полевого есть целый роман по этому поводу, как несли ценности вот эти вот через линию фронта. И вот в какой-то момент подсоединилась группа, где были деньги, и были, как, видимо, были еще ценности какие-то. И Киселев об этом сказал, что да, была группа, которая вот там вела. Нет, а вот были вы это взяли. Он говорит: я ничего не брал. Рогов там часы просил. Это я ничего не знаю. Ну, там я пишу об этом. Вот. И надо было вот это объяснить. Иначе, вы понимаете, я не могла сказать, что он забрал золото и оставить на этом.
То есть, получалось, документ, что им была угроза от немцев, с одной стороны, а от партизан, которые совершенно могли верить в это золото, с другой стороны.
Совершенно верно. Угу. Шли люди, конечно, лохмотья, конечно, все.
С другой стороны от НКВД, когда пришли.
Да, 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 понимаете, тут это...
А вопрос, можно еще? Да, да, да. Потери были у них?
Вот я только хотел спросить.
От болезней. Я вам сказала, значит, скажу вам, какие были потери.
От простуды,
они, когда легких, начинали идти, сразу же, вот Шимона бабушка, немцы напали на них, вот они уже собрались, ага, а тут напали немцы, они все рассыпались, и некоторые были ранены, и раненых они уже не брали.
Понятно.
Вот эта бабушка осталась, и думали, что она погибнет, но она выжила, потому что просто... А Шимон, вот этот Хевлин, о котором я говорю, он в момент похода, у него через несколько дней начался сильнейший понос. Потому что еле-то понятно, что и откуда.
Да, да.
И они сказали, что он не может идти. Он не мог идти, понимаете? Как он не
очень
мог
ослаб.
Ослаб и все. И тогда мать бросилась на него и сказала: убивайте вместе с ним. Меня вместе с ним. Я не пущу его. Ну, не дам его убить там или что-то. И тогда они стали его вести, семья, ну и еще люди, стали его под руки тащить буквально. Не вести, а тащить, потому что, понятно, он идти не мог. Потом у одного там было гангрена, там что-то такое. То есть, конечно, это живые люди, конечно, они болели, конечно, но они шли, потому что уже дальше они уже должны...
Но дошли болеть. Все или не все?
Ну, дошли почти все.
Почти
да,
все.
Но был случай. Ну, про девочку, про эту, может быть, Павел вам расскажет. А был еще случай, когда они вот проходили через эти ворота и тут же стреляли. Тут же. И вот тут часть людей, даже пропала часть, кто сопровождал их. Mm. Один из командиров пропал.
То есть пропало, это неизвестно.
Неизвестно. Или он вернулся, может и жив.
Может жив, может убили.
И Киселев тогда не знал, что с ними. И он говорит, что вот там про деньги, там про что-то. Он говорит: я не нес их. Потом они были сданы командиру такому-то, он называет фамилию его. Но потом, после ворот, их уже не было с нами. Мы их не видели, мы не знаем. Понимаете, и часть людей, и рассказывали очевидцы, кто бежал, ну, вот эти наши люди, которых спасали, и они рассказывали, как некоторых там погибли. Вот именно уже в этом куске. Вот так.
А насколько, так сказать, как они, как мы говорим, обросли еще людьми по дороге, сколько к ним присоединилось?
Вы знаете, вот тут сложно сказать. Дело все в том...
Плюс-минус примерно.
Вообще, мое мнение, вот это сугубо мнение, это пока документами особыми, четко же там нет, вот, столько-то, столько-то. Я сделала список по разным источникам, по документам, по воспоминаниям. Сделала. И по списку у меня буквально получается где-то человека 100... Там 10 где-то евреев. Только идет речь о евреях. Где-то человек 110. Я допускаю, что это было человек 150-160.
100 или 200?
Он-то пишет 208 все время. Но дело все в том, что я говорю то, что удалось собрать.
А сам Киселев называл цифру 208.
А он собирал 218. Он называл 218. Но почему он это называл цифру до того, как они начали идти? Даже до того, как они их окружили немцы и начали тут тоже постреливать. Значит, я думаю, что в целом, вот эти 200 там 20-230, но, конечно, в основном это были евреи, потому что где-то человек 150 явно было еврейских, потому что даже по лесам они, мы не имеем данных о многих, потому что они подсоединялись, это очевидцы, кто шел, тот говорил, что вот есть в Испании Мерсон, я там даю в книжке, она, я с ней в Израиле встречалась, и она говорит, что, знаешь, потом подходили евреи, которые спасались по лесам тоже, и видели, идет ночью, а все же они ночью жили, они же днем никто не жил, и вот они видят, и они подсоединялись к нам, подсоединялись, и вот так вот они шли.
Инна Павловна, что по воспоминаниям, как выглядит сам Киселев как человек? Вот, каким он был лидером? Каким он был помощником? Да. Как он принимал решения? Как вообще люди к нему относились, и он к людям? То есть он был просто функция такая советская?
Нет,
все-таки это был вот человек?
Это был удивительный человек. Угу. Удивительный. Я хочу, чтобы уже Павел рассказал что-то.
Нет, я прошу прощения, он умер...
Он умер в 73-м году.
То есть ему было всего 60 лет.
Он вышел на пенсию, но он очень болел, понимаете? Вот это же даром это все не прошло. Мы это все понимаем. Он только вышел на пенсию, буквально через два дня.
Понятно.
У него сердечный приступ, и все. И он...
У него семья была после войны?
Да, конечно. У него была жена, у него двое детей были.
А и они...
сын жив, и дочь жива. Да, они живы.
Но, извиняюсь, и так его ничем не наградили.
Конечно.
До смерти.
Нет, до смерти. Единственное, чего он выбил, буквально выбил, это когда он же еще возглавлял организацию подпольную. И вот тут-то на этом сыграли. Сыграл один известный партизан, но он потом был первый секретарь райкома в Илье там, да. И он, ему важно было это, чтобы в Илье еще и партийная организация, подпольная организация была, понимаете?
Да.
И они сделали документы, и все это подтвердилось, и здесь вот у меня эти документы тоже есть, и ему дали орден Отечественной войны первой степени. Вот на что вот это было самое главная награда за всю войну, что ему дали. А ее дали уже в 47-м где-то году или в 48-м. Он все время сражался и Рогов, и он...
Ну, совершенно заслуженно, конечно. Да.
Но это даже не то слово
заслуженно,
понимаете?
Конечно.
Хотя ему...
Что-то Павел нам должен...
Вот про человека, да. Сказать. Может быть, несколько слов про человека.
Извините,
да.
Я еще одно скажу. После войны эти евреи писали ему письма, где письма сохранились, где они благодарят его за то, что он их спас. Прямо вот так и пишут. И вы наш на всю оставшуюся жизнь.
Мест,
да, из разных мест. И потом у меня еще оказались документы не только вот эти копии писем, а у меня еще оказались документы Героя Советского Союза Тимчука, который был комиссар вот этой бригады, которая практически Тимчук его отправил практически туда. И вот к этому Тимчуку писали евреи многие тоже, зная вот это. И вот эти документы тоже у меня оказались. И там, как они его благодарят и как. А он человек был очень скромный. Кроме того, что вот он писал по инстанциям, считая, что мы его можем понять, пройти войну и ничего не иметь даже ни медали, вообще ноль, ничего. Вы понимаете, как можно вообще?
Да,
он был,
да.
Мало того, он был в ополчении, он вот эту историю в партизанах. И ничего.
Сбежал из плена.
И ничего, да. Понимаете как? Поэтому, конечно, человек он был уникальный. Я думаю, поэтому он это и сделал. Другой бы их вывел и бросил. Потому что никаких
обязательств
у него не было, вы поймите. Ничего
и приказа такого не было.
Да, ему сказали на словах. А я подняла все документы этой бригады, как они вот начали только документы делать. Я все подняла. Даже четверть слова нигде нету. Полслова нигде нету. О том, что вот отправили. А уже следующие группы шли. Там уже были.
Я как раз хотел спросить, это единичный случай, уникальный?
Вот еще была эта же бригада, отправила еще две группы. Но в этих группах евреев почти не было. Это были командиры какие-то больные, это были какие-то люди, которых надо отправить на большую землю.
Тем же маршрутом.
Да, тем же почти тем же
маршрутом. Ну, я имею в виду через вот
эти ворота. Да. Но они уже лучше
вот
шли.
Что люди, когда вот вы с ними разговаривали, кто были в этой группе, что в первую очередь они вспоминали, когда вы спрашивали их о Николае Киселеве?
Ну, они говорили, что это удивительный человек. Есть, мы там пишем об этом. И не только эти, потом сохранились воспоминания человека одного, который потом в Германии жил, и он присылал мне свои материалы. Значит, это был удивительный человек, и мы все ему обязаны, что это уникальный человек. И, но звание дали, чтобы вы поняли, не за то, что он спасал всех.
Праведник мира.
Такого нет в положении. В положении должно быть, чтобы он спас конкретного одного, двух, там, трех человек.
А он спас
и
сотни.
И это, знаете, когда я подала, сначала они мне ответили, нет, ничего с этого не будет, он обязан был их спасать. Кто обязан был? Партизаны, пишет я дворше мне, партизаны должны были их спасать. Кому? Где это записано было?
Конечно.
Что евреев должны были
партизаны спасать. Должны были бить немцев.
И вот когда один случай, о котором расскажет Павел, случай, который, как он спасал...
Павел уже не успеет рассказать, потому что нам уже полчаса. Полчаса.
В этом случае я не буду рассказывать, поскольку уже все... Если я уже скажу про то, что действительно из этого будет книга. Вот. Я много лет действительно к Инне Павловне приставал с тем, чтобы она
заставлял.
Из этого дела заставлял. И вот мы на финише, сказать, издательство «Корпус» готовит такую книгу. Видимо, 9 мая она выйдет, в апреле, в мае. Вот. Это в свое время мной была задумана серия «Свитки из пепла», в которой вышло... Да. Успела выйти две книжки, а потом ее эту серию, к сожалению, сказать, поломали. И серия «Приказал долго жить». Но книги, которые в эту серию были намечены, продолжают выходить. «Равника» это и другая. И вот это вот как бы из этой несуществующей де-факто серии вот одна из главных книг, очень важных.
Ну, главное, чтобы которой... книга состоялась.
Да,
спасибо вам огромное за интересный рассказ.
Очень интересный рассказ. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».